Джудит Макнот. Рай. Глава 10. «Где Мередит?» — спросил Мэтт Джули, вернувшись домой на следующий день. Сестра подняла глаза от стола, за которым делала уроки. «Уехала кататься верхом. Сказала, что вернется еще до того, как ты будешь дома. Только ты явился на 2 часа раньше». И с улыбкой добавила: «Интересно, что это тебя так тянет сюда?»
«Хрюшка несчастная», — пробурчал Мэтт, взъерошив ее темные волосы и направляясь к черному ходу. «Вчера Мередит сказала Мэтту, что любит кататься верхом, поэтому сегодня утром он зашел к соседу и договорился с ним, что тот одолжит Мередит одну из своих лошадей. Оказавшись во дворе, он миновал заросший сорняками участок, бывший когда-то огородом его матери, и начал внимательно вглядываться в окружающие поля, пытаясь обнаружить Мередит. Он был уже на полпути к забору, когда увидел Мередит и едва не затрясся от страха. Гнедая лошадь ровным галопом шла вдоль забора, а Мередит низко пригнулась к самой ее шее, не обращая внимания на то, что длинные белокурые волосы развиваются по ветру. Когда Мередит приблизилась, Мэтт понял, что она собирается свернуть и направить лошадь к амбару. Он тоже устремился туда, не сводя с нее глаз, чувствуя, как сердце бьется ровнее, а страх тает. Мередит Бэнкрофт сидела в седле, как настоящая аристократка, легко и гордо, и лошадь беспрекословно ей повиновалась.
«Привет!»
— окликнула она с раскрасневшимся, сияющим лицом и остановила лошадь у амбара рядом с копной гнилого сена.
«Нужно немного поводить ее», — добавила она.
Мэтт потянулся к узде, но тут все случилось одновременно. Мэтт зацепился за зубья старых грабель, лежавших на земле, как раз в тот момент, когда Мередит перекинула ногу через спину лошади, чтобы спрыгнуть, и рукоятка грабель, взлетев, ударила животное по носу. Лошадь, возмущенно фыркнув, взбрыкнула. Мэтт отпустил узду и безуспешно попытался схватить Мередит, а она сползла спиной вперед и свалилась на сено, но тут же соскользнула на землю. «Черт возьми!» — выругался он и, нагнувшись, схватил ее за плечи. «Ты ушиблась?» Мередит, благополучно приземлившаяся на сено, не пострадала, просто ужасно смутилась и сконфузилась.
«Ушиблась?» —
повторила она с комическим ужасом, быстро вскочив на ноги.
«Моя гордость не просто ранена, она уничтожена, истреблена!»
Мэтт, тревожно сузив глаза, присматривался к ней. «А малыш?» Мередит перестала стряхивать пыль и соломинки с джинсов, позаимствованных у Джули. Мэтт», — сообщила она с видом заносчивого превосходства, держась за многострадальную задницу. «Это не то место, где находится ребенок».
Мэтт наконец понял, что она имеет в виду и как именно упала. Радость и облегчение, охватившие его, были так велики, что он нашел в себе силы немного подразнить Мередит. Бросив на нее деланно недоуменный взгляд, он осведомился. «В самом деле? Невероятно!» Несколько минут Мередит с удовольствием наблюдала, как он прогуливает лошадь, но потом вспомнила кое-что и радостно улыбнулась.
«Сегодня я довязала тебе свитер», — объявила она.
Мэтт остановился и с сомнением уставился на нее. «Ты переделала эту длинную веревочную штуку в свитер? Для меня?»
«Ну, конечно, нет», — оскорбленно хмыкнула Мередит. «Та длинная штука, вроде веревки, вязалась просто для практики. А сегодня я связала свитер. То есть не свитер, а жилет, но это все равно. Хочешь посмотреть?»
Мэтт кивнул, но выглядел при этом таким ошеломленным, что Мередит закусила губу, пытаясь не рассмеяться. Через несколько минут она появилась на пороге дома с бежевым жилетом крупной вязки, с воткнутым в него крючком и мотком пряжи. Мэтт как раз выходил из амбара, и они снова встретились у копны с сеном.
«Ну вот», —
пробормотала она, вынимая из-за спины свою ношу.
«Что ты об этом думаешь?»
Взгляд Мэтта, полный нескрываемой тоски, скользнул по ее рукам и поднялся к невинно доверчивому лицу. Он был явно ошеломлен и тронут неожиданным подарком, ибо никогда не предполагал, что Мередит может сделать что-то специально для него. Она сама не ожидала такой реакции, и теперь чувствовала некоторую неловкость из-за того, что внезапно решила подшутить над Мэттом. «Поразительно!» — наконец выговорил он. «Как, по-твоему, он мне впору?» Мередит была уверена в этом. Она сама перебрала свитеры, сложенные в шкафу, чтобы не ошибиться и купить нужный размер. А когда привезла домой жилет, постаралась отпороть этикетки.
«Думаю, да».
«Дай-ка я примерю».
«Прямо здесь?» — спросила Мередит, и, когда Мэтт кивнул, вытащила крючок, пытаясь побороть неотступное угрызение совести.
Мэтт с бесконечной осторожностью взял у нее жилет, натянул поверх полосатой рубашки и поправил воротник. «Ну, как?» — поинтересовался он, подбоченившись и слегка расставив ноги. Выглядел он великолепно. Широкоплечий, узкобедрый, грубовато красивый и убийственно сексуальный даже в этих выцветших джинсах и недорогом свитере. «Мне он нравится. Особенно потому, что ты связала его сама и для меня».
«Мэтт»,
— нерешительно начала она, готовая во всем признаться. «Что?»
«Насчет свитера».
«Нет, любимая», — перебил он. «Не стоит извиняться за то, что не успела связать еще парочку. Сможешь сделать это завтра». Мередит еще не успела опомниться от пьянящего счастья слышать слово «любимое» из его уст, когда подлинный смысл сказанного дошел до нее, и она заметила озорные искорки в глазах Мэтта. Нарочито угрожающим жестом он наклонился и, схватив с земли палку, начал подкрадываться к ней, так что Мередит, смеясь до слез, была вынуждена поспешно отступить.
«Попробуй только. — взвизгнула она, прячась за копну и отходя к амбару, но, не рассчитав, ударилась плечом о стену и в последний момент ринулась в сторону. Слишком поздно. Мэтт успел поймать ее за руку, рванул на себя и прижался к ней всем телом. Мередит, сверкая смеющимися глазами, раскрасневшаяся, смотрела в его улыбающееся лицо.
«Но теперь, когда ты меня поймал, что собираешься делать?» — поинтересовалась она.
«Да, вопрос нелегкий», — хрипло признался он. Не отрывая взгляда от ее губ, Мэтт наклонился, целуя ее с неспешной, почти ленивой чувственностью, пока в Мередит не загорелось ответное пламя, и она не начала отвечать на поцелуи. Только тогда он раскрыл ее губы своими, а его язык скользнул чуть глубже. И Мередит забыла о том, что их можно видеть из дома, что сейчас день. Она просто обхватила его за шею, прижалась еще теснее и, как умирающий от жажды, припала к живительному источнику, приветствуя ритмичные вторжения его языка. К тому времени, когда он, наконец, поднял голову, оба дышали неровно и тяжело, а его возбужденное тело словно оставило на ее коже невидимый отпечаток. Мэтт набрал в грудь воздуха и откинул голову, инстинктивно почувствовав. Вот он, идеальный момент для того, чтобы уговорить ее отправиться с ним в Южную Америку. Но как лучше сделать это? Мэтт так смертельно боялся ее отказа, что решил склонить весы в свою пользу, пустив в ход нечто вроде принуждения.
«Думаю, нам пора поговорить», — объявил он, выпрямляясь. «Согласившись жениться на тебе, я упоминал о некоторых условиях. Тогда я не был уверен в том, каковы они, но сейчас понял».
«И в чем же дело?»
«Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Венесуэлу». Ну вот, он произнес это. Теперь оставалось только ждать. Потрясенная неожиданным возникновением каких-то условий, вне себя от радости из-за того, что он не желает ее оставлять, и раздраженная повелительным тоном, Мередит в свою очередь спросила.
«Мне бы хотелось сначала понять кое-что. Хочешь сказать, что о свадьбе не может быть и речи, если я не соглашусь поехать с тобой?»
«Я первым задал вопрос, так что, если можно, сначала твоя очередь». Только через несколько минут Мередит наконец поняла, что, намекая на отказ жениться, Мэтт просто хочет проверить, согласится ли она без прямых угроз и давления с его стороны. Как же он не понимает, что это ни к чему? Улыбнувшись про себя, Мередит сделала вид, что погружена в мучительные раздумья.
«Так ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой в Южную Америку?»
Мэтт кивнул. «Я сегодня звонил Сомерсу. Он утверждает, что жилищные условия и медицинское обслуживание там вполне на уровне. Но сначала я должен сам в этом убедиться. Если они приемлемы, я хотел бы, чтобы ты приехала ко мне».
«Не думаю, что это очень уж справедливо», —
объявила она с самым серьезным видом, желая отплатить ему тем же и заставить его нетерпеливо дожидаться ответа. Мэтт слегка насторожился.
«Но лучшего я ничего не могу предложить».
«По-моему, ты в крайне невыгодном положении», — пояснила Мередит, устремляясь к дому, чтобы скрыть улыбку. «Я получаю мужа, ребенка, собственный дом плюс возможность узнать новую страну, а ты всего-навсего обзаводишься женой, которая, вероятно, сварит на обед рубашки, накрахмалит хлеб и все будет путать. Она неожиданно взвизгнула, почувствовав увесистый шлепок позаду, но тут же, обернувшись, столкнулась с ним и, подняв глаза, изумленно поняла, что Мэтт не улыбается. Он долго смотрел на нее с неописуемым выражением и внезапно с силой прижал к груди. Джулия стояла у кухонного окна, наблюдая, как Мэтт, поцеловав Мередит, неохотно отпустил ее и, широко улыбаясь, долго наблюдал, как она идет к дому. «Па!» — охнула девушка, ошеломленно уставясь на отца. «Мэтт, кажется, влюбился!»
«Тогда помоги ему, Бог!»
«Разве тебе не нравится Мередит?» — удивилась Джулия.
«Я видел, как она оглядывала этот дом, когда впервые вошла сюда. Смотрит на нас свысока, задирает нос, словно в хлеву оказалась».
Лицо девушки омрачилось, но она все же упрямо покачала головой. «В тот день она ужасно боялась, честное слово, я сама это видела».
«Именно этого Мэтту и следовало бы побаиваться. Если он ничего не добьется в жизни, она бросит его ради какого-нибудь богатого ублюдка и кончится тем, что ему даже моего внука не позволят навещать».
«Ни за что не поверю».
«У него нет ни одного шанса на миллион быть счастливым с ней», — резко бросил Патрик. «Знаешь, что это такое? Быть женатым на женщине, которую любишь, пытаться сделать для нее все на свете или, по крайней мере, дать больше, чем она имела до свадьбы, и ничего не суметь. Можешь представить, каково это — каждый день смотреться в зеркало и знать, что ты неудачник, жалкий неудачник?»
«Ты думаешь о маме?» — встревожилась Джулия, пристально глядя в осунувшееся несчастное лицо отца. «Ма никогда не считала тебя неудачником и 100 раз говорила мне, какой счастливой ты ее сделал».
«Лучше бы я дал ей поменьше счастья, но сумел продлить жизнь», — с горечью пробормотал Патрик, отворачиваясь. Но Джули увидела, как подавлен отец, куда заводит его искаженная логика. Двойные смены изматывают его, и недалек тот день, когда он снова сорвется и запьет, чтобы забыться.
«Ма жила на 5 лет дольше, чем предсказывали врачи», — напомнила она. «А если Мэтт хочет, чтобы Мередит с ним осталась, наверняка найдет способ. Он похож на Ма, настоящий борец».
Патрик Фаррелл мрачно усмехнулся дочери. «Это намек на то, что мне стоит воспротивиться соблазну?»
«Нет», — покачала головой Джули. «Просто прошу не мучить себя, потому что ты не смог сделать больше. Ма боролась до конца, и ты, и Мэтт все это время помогали ей победить смерть. Этим летом вы, наконец, смогли оплатить последние медицинские счета. Не считаешь, что настало время забыть?»
Патрик протянул руку и нежно приподнял подбородок дочери. «В сердцах некоторых людей любовь живет вечно, Джули. В сердцах и душах. Такие, как мы, не забывают». Отняв пальцы, он выглянул в окно, и лицо на миг приняло беспощадное выражение. «Любя Мэтта, я искренне надеюсь, что с ним такого не случится. У него большие планы на будущее, но для этого нужно многим жертвовать, а богатые девушки не представляют, что это такое. У такой, как она, не хватит мужества пройти с ним все испытания. И при первой же неприятности она сбежит. Вот увидишь. Мередит застыла на пороге, потрясенная услышанным. Патрик направился к двери, и они оказались лицом к лицу. У Патрика хватило так-то немного смутиться, но он по-прежнему стоял на своем.
«Вы слышали все, и я очень сожалею, Мередит, но это мое мнение, и я не собираюсь от него отказываться».
Девушке было очень больно, и Патрик это видел. Но она взглянула ему прямо в глаза и со спокойным достоинством ответила.
«Надеюсь, вы с такой же готовностью признаете свою неправоту, когда поймете, как ошибались, мистер Фаррелл».
И, не произнося больше ни слова, направилась к лестнице, оставив Патрика смотреть ей вслед в потрясенном молчании. За его спиной раздался самодовольный голос Джули.
«Ты до смерти перепугал ее, па! Теперь я вижу, что ты имел в виду, когда утверждал, что Мередит не хватает мужества!»
Патрик, нахмурившись, оглядел дочь, но, когда снова посмотрел наверх, увидел Мередит со свитером в руках, собиравшуюся опять спуститься в гостиную. Девушка застыла на верхней ступеньке, но Патрик, без особенной надежды на примирение, все же сказал. «Если вы докажете, что я не прав, Мередит, сделаете меня самым счастливым человеком на свете». Мередит кивком ответила на нерешительное предложение перемирия. «Вы носите моего внука», — добавил Патрик. «Я бы хотел, чтобы он рос с обоими родителями, которые еще будут женаты к тому времени, как он окончит колледж».
«Я тоже хочу этого, мистер Фаррелл».
Гримаса, появившаяся на губах Фаррелла, почти напоминала улыбку.